Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 16 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я счастлив, наконец-то на работу. В забой. Нет, наоборот. Что-то хорошее даже. К вам, дорогие. К вам, конечно, в понедельник, в этот 16 января. Рассказать, что скользко на улице. Рассказать, что каршеринг ничему не учится. Рассказать, что ГАИ работает так, как положено. Ну, в общем, есть масса всего, чего рассказать. А что-то еще и показать. Нет, Евгений Полосухин, мы пока еще не начали считать недели до Нового года. Нет. Нам нужно сначала пережить обмен носками. И я сейчас думаю, а что у них аналог нашего, носков и бритвенных станков? У них, у не мужчин. Вот что, если нам носки, то им в ответ все равно какую-нибудь туалетную воду. Ну что-то такое на порядке дорог. Ладно, ну о чем говорить? Я про другое. Я про то, что нам нужно пережить обмен вот этим носки на что-то еще. И потом, а я знаю, что. Я думаю, что это обмен носками и наборами кухонных специй. То есть, я, может быть, сейчас вам мысль подкину, которая окажется спасительной, когда вы будете искать аналог носочный аналог, но только женский. Ну, никакие не чулки, конечно же. И никакие не колготки, конечно же, шеф-комендор. Ну а что вы? Она никогда не посвятит вас в тайну выбора правильных колготок и всего остального. Поэтому уж точно, конечно, я не знаю, мужчина, который дарит женщине колготки, еще это как подари какую-нибудь индивидуальную, именно ей пришедшую в голову светлую мысль. Никогда в жизни ты не сможешь ее подарить, потому что как только она попадает в женскую голову, она тут же становится ее собственной. У тебя нет шанса под... Чего вы вообще взяли вот это вот? К чему все эти разговоры? Ах, да, потому что нам нужно пережить 23-е, а потом 8-е. А потом уже можем начинать... Нет, а лучше майские еще. Заодно майские. И тогда наверняка в телеге забыл включить звук. Ну, может, и забыл. Но вот сейчас, видите, вспомнил. Самостоятельно, Сергей, обратите внимание. Исключительно сам вспомнил, что звука в телеге нет. А теперь есть. Идите и попробуйте, смотрите, есть. Так вот, а потом, после майских, мы начнем считать уже недели. Сначала месяцы, потом недели, а потом вот это все до Нового года. Вот это будет правильно. А где у меня здесь график? Где-то у меня был график. А это не здесь, извините. Это не в чате. В чате у нас слишком много всевозможных файлов. Сейчас файлы, вот файлы. Я сейчас найду. А что это за файлы такие? Это очень интересные файлы. Странно. Вот я найду сейчас, потому что я же сам перепостил эту картинку. Когда и сколько мы с вами отдыхаем? Вот, в 2023 году. Значит, январские смогли пережить. Потом февральские. Смотрите, как мы будем их переживать. Февральские, между прочим, это самые большие праздники, когда вот так вот одним пакетом у нас выходные. Одним пакетом. Потому что больше такого в году не будет. 23, 24, 25, 26 февраля – это сплошной монопраздник. Сплошной монопраздник. Потом март 8. Один. Как это самое, как в этой... ну, один, в общем. Посреди недели, среда, выходной. К чему? Потом в апреле зачем-то 29 и 30 апреля не считаются красными. Все остальные выходные не считаются праздничными здесь, в этом календаре. А в эти считаются... А подождите, я же вам могу это тоже показывать сейчас. Что это я в самом деле? А нет, не могу, наверное. Потому что я не знаю, как в компьютерной версии. А, нет, знаю, наверное. Вот. Вот, точно нашел. Я сейчас вам в тележеньке тоже покажу этот календарь, потому что это должен, ну, если не знать, то во всяком случае видеть, сделать вид, что видел. Это каждый. Секунду, или не найду. Бог его знает. Какие-то здесь очень много файлов. Этот, наверное, не то все-таки. Значит, не покажу. Жаль. Жаль, что вот так много файлов здесь я размещал и не могу найти сейчас эту картинку. Ну, в общем, февральские, потом 8 марта, потом... Ну, что такое? Нет, не найду. Потом 8 марта, потом 29-30 апреля и сразу же 1 мая, три дня к ряду. 1 мая сразу, это считается три дня выходных. Потом 6, 7, 8, 9 мая, тоже праздники, это суббота-воскресенье, как бы входят в пакет праздников этих. То есть, как бы они все равно выходные, но их выделили красным цветом. Потом 12 июня, 10-11 июня праздничные дни, но они все равно выходные снова, потому что не считаем. Потом только в ноябре 4, 5, 6. Ну и все, пожалуй. Вот, пожалуй, все. Ну и потом декабрь уже 31. Поэтому сейчас мы узнали календарь праздничных дней, во-первых. А во-вторых, узнали, когда мы с вами начинаем подсчет дней до Нового года. До нового года. Потому что сейчас, несмотря на праздник, который уже прошел, старый Новый год, мы все еще рядом с ним. Он как бы ощущается. Его действие на нас тоже. Да, а что там с 23-м? Не было звука. С 23-м все очень хорошо. Четыре, понимаете, о чем я говорю? Четыре к ряду праздничных дня. Все четыре дня мы будем отмечать 23-е. Правда, два из этих четырех дней – это и без того выходные. 25-е и 26-е. Все. Доброе утро, Олег Олейник... Ольга, извините, Ольга Олейникова. Здесь с нами Сергей, просто Сергей. Здравствуйте, доброе утро. Мистер Серж, 46-й РУС, сообщает о ДТП на внешней трешке после съезда на беговую. Во втором ряду лежит... глыба льда. Вот, видите, мистер Серж, он предусмотрительно о вероятном возможном ДТП сообщает. Извините, Серж, я честно, я когда вижу на внешней трешке или еще что-то, я по умолчанию предполагаю, что уже ДТП. А это вполне себе вероятный исход лежания вот этой глыбы льда огромной на трешке. Что она там делает? Как она выползла туда? Как она добралась туда? Внешняя трешка после съезда на беговую. Понятно вам? После съезда на беговую. Здесь несколько съездов. А, в смысле, может быть, после съезда на Хорошовку уже вот сюда, в сторону Хорошовки. Ну, в общем, в любом случае, на внешнем третьем транспортном в районе беговой бдите. Никто не отменял визуальный контроль за происходящим, даже если на дороге так вот визуально других участников нет. Всегда может быть запиндя какая-то, ловушка в виде глыбы льда. Если нет, так эта глыба льда потом летит тебе в стекло. Это, кстати говоря, история, которая приключилась накануне. Потом были красивые таймлапсы. Потом было видео. Вот это, конечно, видео падения в Непале самолета, где 68 человек погибли. Я сейчас кощунственное скажу, но во мне каждый раз включается фиксатор событий такой. Даже, наверное, не журналист, а что-то более низкое, чем высокая профессия журналиста. Что-то низкое. И вот я думаю, вот будь я на месте этого человека, который снимает, страшное снимает, но снимает, но ты уже снимаешь страшное, я бы выпрыгнул на крышу этого здания. Ну, во-первых, нужно отдать должное мужеству человека, который это снимает. Ни одного слова не сказано. В его сторону падает самолет, по ощущениям, вот сейчас в его дом летит. Он продолжает снимать, но при этом, когда падающий самолет залетает за крышу, этот оператор не делает попыток впрыгнуть и проследить до конца, а что, может выправиться там что-то. Ну, конечно, нет, не для этого мы снимаем до конца, а для того, чтобы бум, вот это снять, правильно? Я думаю, что за этим большая половина зрителей ходит на всевозможные авиашоу, другие экстремальные мероприятия. Для того, чтобы и американский зритель, какого-нибудь NASCAR или Indy 500, Он точно уходит с мероприятия разочарованным, расстроенным, если ему не дали целой серии аварий. Столкновений, кровищ. Ну, кровищи нет, конечно, это никому не желаем. А так, колес оторванных, там еще чего-то. Он думает, а зачем я сюда пришел? Ровно так же любитель и ценитель НХЛ, он уходит разочарованный с хоккейного матча, если не было драки какой-нибудь. Ну, что-нибудь там. Ну, а кому там, ой, там, кому зарядил кому-нибудь там. Силовой провел на то, что его там не это самое, не косо на него посмотрели. Вот что-то такое. За этим ходят зрители. Правильно? Правильно. А здесь падает самолет. И вот не впрыгнуть. И таким образом мы лишились возможности увидеть фактически, а это нужно и для следствия, я думаю, что такие записи помогают следствию, понять, что это было. Почему там мне опять не загружается видос? Это очень странно. Вот я нажимаю на него, а он не грузится. Что надо сделать? Я не знаю. Это очень странно. Это уже продолжается какое-то время. Ладно, хорошо, давайте пока я буду с этим разбираться совсем, с этим совсем. Мы пойдем в музычку с вами, потому что я не смогу вам показать даже ту самую глыбу льда, с которой все начиналось. Я, вот фотографии грузятся, некоторые, а некоторые нет. Не смогу показать, потому что, ну, сейчас попробую. Может, в другом канале где-то это откроется. В любом случае, давайте пока я буду пробовать, и пока мы все этого будем ждать... О, как далеко кнопка пилюли находится. Но, превозмогая расстояние студийное и вот это все, тернии, я предлагаю нам отправиться в пилюлишную сейчас, потому что понедельник. Не ждите ничего натурального. Нет, здесь будет все только... Хотя нет, здесь тоже кое-что будет натуральное, потому что эта дама, которая назвала себя Гага, как будто бы она радио. Вот это то самое, помните, радио? Фредди Меркуриевская. Госпожа Гага здесь живая. Вот как, несмотря на все обработки, но все же живая. Плюс сама тема сейчас, мне кажется, актуальная. Вы только что узнали о том, что есть Wednesday. Есть семейка Адамсов, Wednesday. Спустя 30 лет после существования потрясающих кинематографических шедевров у семейки Адамс, мир вдруг узнал Wednesday. Ну ладно. Мы с Гагой идем на поводу у вас и снабжаем вас музыкальным напоминанием о вашем пристрастии. Все, давайте, просыпайтесь, а я пойду видосики чинить. Ну, не починил телегу, но зато нашел способ показать произошедшее. Но здесь, конечно, нужно со звуком слушать, потому что там жесть, конечно, на звуке. Но пока просто видео. Так долго на видео вот это разбитое стекло и обрушенный видеорегистратор, потому что в этот момент идет опрос в автомобиле, все ли живы, кричит ребенок пострадавший, у девочки лицо порезанное стеклами. Вот поэтому это все оставлено. Но пока что давайте не будем смешивать работу и пробуждение. Goodbye. 8-9-6-0-2 у нас в тележенке, в нашей радио, говорит МСК, где смотреть? Вы спрашиваете, где слушать, где все это, где трансляции? Радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Заходите. Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике. Чего вы притихли? Вот, хорошо. Вот такого из «Аватара» не будет, из «Пути воды». Путь воды называется. Я имею в виду, что никто не захочет из саундтрека резать ремиксы и еще что-то. Почему? Потому что разочаровал «Аватар». Разочаровал многих. Но не меня. Почему? Потому что разочароваться можно тогда, когда ты очарован. Но тогда, после этого, ты разочарован. А я и не был очарован. Не в том смысле, что мне «Аватар» не заходил никогда. Наоборот, первую часть считаю прям вообще огонь. Но не удалось. Такое, почему? Просто чисто статистически я был уверен, что не получится. У Кэмерона, во-первых, когда вынашиваешь столько лет, то потом что-то перегорает внутри. Вот, ну, есть такой период, когда вот нужно вынашивать творение, вынашивать, но не дольше. Не дольше, чем какой-то определенный срок. А если дольше, то все, уже не выйдет. Ну, и, во-вторых, как правило, существует такое правило, что всегда в любой наметившейся франшизе, даже если в ней всего два фильма или три, но, как правило, самый сильный первый. За редкими исключениями. Такое вот у Кэмерона было такое исключение. Слава богу, он не стал «Титаник» вторую часть снимать, потому что мог ведь однажды взять и задумать такое. Но вот «Терминатор» действительно второй, на мой взгляд, сильнее. По спецэффектам, по всему. С «Аватаром» не получилось. Поэтому никаких спойлеров сейчас не будет. Нет, я не затем это начал. Я затем это, что... сразу несколько сообщений у меня в этой истории про то, что мы посмотрели «Аватар». Во-первых... Параллельный импорт работает и в кинематографе. Во-вторых, нет, «Чебурашку» я не видел. В-третьих, однажды, когда у «Чебурашки» появится своя вселенная комиксов, а я абсолютно в этом уверен, что... Но, вероятнее, это не мы сделаем, вероятнее всего, это сделают японцы, потому что они тоже себе купили права на «Чебурашку». И вот, вот когда однажды у «Чебурашки» появится вселенная, тогда мы сможем говорить о том, что вот супергерой Чебурашка победил вселенское зло в виде «Аватара» какой-то глобального Запада. Сейчас, пока у него вселенной нет, мы можем сказать, что это просто такие статистические данные. По этим статистическим данным Чебурашка в прокате собрал фильмов больше, чем все остальные. Больше. Никогда еще российский прокат не показывал такой успех российского фильма на фоне всего, что за все времена выходило в российском же прокате. И там, по-моему, «Чебурашка» побил даже «Аватара», и даже первого «Аватара». И все побил. А если без больших фильмов, то он побил как бы всех вместе взятых по сборам, собрав дофигалион денег и еще ведро какое-то денег. Но и я это приветствую, это очень хорошо. Видел ли сам? Нет. Я не думаю, что «Чебурашка» — то кино, которое я лично, я никого не призываю думать так же, но я лично пойду смотреть в кинотеатр, ибо я не вижу причин смотреть его в кинотеатре. Скажи, Чебурашка, ты же выйдешь в такой, такой прокат, когда можно тебя посмотреть не в кинотеатре. Что там? Dolby Surround, система, придуманная тем же Кэмероном для съемок «Аватара», и стереокамер, когда кино снимается специально для 3D-формата, уже в 3D-формате. Ты знаешь, Кэмерон сам придумал камеры, которые снимали первого «Аватара», чтобы этот фильм уже был снят не так, как все предыдущие, там, ну или большинство предыдущих до него снимались просто в 2D, а потом в 3D конвертировались как-то. А этот снимался специально уже в 3D, стереокамерами, там, системой какими-то. Я не думаю, что в Чебурашке это использовали. Мне кажется, ну, не потому, что не могли. Могли, конечно, и круче могли. Ну, просто такой жанр, когда это, вероятно, не нужно. Так что нет, Чебурашку пока не смотрел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Кинематографический понедельник у нас вышел.
Разрешите, всем хорошее начало недели. А я здесь тоже, я ж неделю подождал. Вот, дети спросили с самого начала, там реклама же, да. Неделю подождал, думаю, ну, наверное, успокоились. Это какую неделю, по-моему, уже даже 2 недели. Думаю, ну все, сейчас все. Сейчас я в воскресенье устроил здесь выходной, вчера. Проснулся в 7 часов, пораньше, думаю, все, сейчас куплю билеты, я залезаю.
Чисто исподнее надел, нагладил костюм пасхальный.
Ну, так-то, конечно.
Вот это вот.
Но в принципе, где-то волосы в голове-то может
в носу
быть не еда.
Подрезал.
Но я в 7 утра открываю онлайн билеты. Куплю.
Да.
Господа, нету.
Нет мест.
Я смотрю 2 с краешку, а я-то... Мы
это район, на что? Думаю, это на Чебурашку или на «Аватара»?
Чебурашку,
на Чебурашку.
Да,
на Чебурашку.
Да,
вот.
Я это как его... Думаю, не понял. Угу. Листаю дальше не на 9, а там на 11. Тоже весь зал красный.
Конечно.
Да горя оно в аду, думаю, да-то детей купил вот этих 2 билетика.
В чем секрет? Давайте...
Я не знаю.
Ну, в чем секрет?
Ну, дети вышли и говорят, смеялись от начала до конца.
Какой возраст детей?
Какими-то этими шутками, но одной-то 6 лет, другому... Билди, 13 лет.
И тоже смеялся.
И тоже, понимаете, ну, я не знаю, я не смотрел, но... А вот по поводу, разрешите по поводу самолета, да, вот, ну, изначально, почему человек такой спокойный?
Да.
Ну, вы знаете как, ну, это сказывается место проживания.
Кармическое человека. И индийское, это же национальное.
Место проживания, ребят, ну, это вот, это все равно, что вы знаете, как попадете в Индию и скажете... Труп по реке горящий, на дровах, на плоту. И как же это не досмотреть-то до конца, как он сгорит? А им, понимаете, это вот как профессиональная деформация у врачей.
Наверное.
Ну, как бы он...
Ну, не знаю. Но это ладно. Но как, но он же все равно, он чуть ли не в дом летит. Тут надо было либо бежать, либо снимать до конца. А он и не бежал, и не снимал.
Вы живете в такой ситуации, когда у вас частенько это все, не то что самолет падает, но... Ну, там, ну, не совсем все по-другому.
Ну, я согласен, поэтому... согласен. Тут спорить даже не буду, но, тем не менее, это было похоже на вот это вот... Ненавижу, когда люди не договаривают фразу до конца. Это все равно, что... Вот что. Вот это примерно так. То есть уже он уже завалился на крыло, и в этот момент он резко завалился и пошел вниз. И все, и за крышу залетел какой-то это гаражика. И на этом конец видео. И как думаешь, какой-то... Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну вот дочка вчера с женой сходили они на Чебурашку.
Угу.
Тоже не было билетов, там на один сеанс не попали, попали как-то на другой. Но вот дочери 12 лет, при условии, что ребенок такой не особо сентиментальный, то есть не было замечено за этим, но уплакала даже.
Да вы что? Даже, да, то есть вот там все говорят... есть, там это полный пакет настоящего кино, и драма, и комедия, да, и вот
ну
это.
Ну вот да, вот я отзыв, я сам-то не ходил, но они все, ну как, ну твоя дочь плакала, это ничего себе, она плакала, да.
Вот это да.
Все, глаза на мокром месте.
Вот это да, то класс, есть, надо будет пойти и посмотреть в онлайн-кинотеатре в каком-нибудь. Пойти и посмотреть. Ну, правда, потому что есть фильмы, которые нужно смотреть в кинотеатре, а есть, которые не обязательно совсем смотреть в кинотеатре. «Аватар» просто нужно было смотреть, причем нужно было смотреть именно в 3D. В 3D. Я расчехлил, нашел в кладовых, в каких-то там этих, в погребах нашел 3D-очки, потому что кинотеатры вспомнили эту традицию приглашать на 3D-кино и потом уже на кассе сообщать людям, ну что ж, вы очки с собой принесли? Или у нас купите? Я такой, в смысле? Ну что ж, вы не видели? Это таким мелким-мелким шрифтом, очень похожим на фон целого всего сайта, где ты покупаешь билеты. Написано, что очки — дополнительная опция. Приносите с собой или покупайте. С таким мелким-мелким шрифтом, что это не читать. Ну, естественно, для людей это такое удивление. И все такое. Вот, я даже очки эти нашел, сходил. И нет, я уже сказал, что я не буду комментировать там, что не так, а что так. Потому что я не чувствую в себе права этого. Не чувствую в себе кинокритической жилки. Поэтому я не буду этого делать. Я скажу лишь так, что, на мой взгляд, не получилось, чудо не случилось. И «Аватар» стал еще одним подтверждением того, что того правила, по которому вторая часть какой-нибудь франшизы или просто чего-то двухчастейного, трехчастейного, всегда слабее первой. Так было с «Матрицей», так было с... Да так было со всеми, кроме очень-очень редких исключений. Вот и все, что я скажу по «Аватару». Интернет. Нам включили интернет, вы не поверите. Пошел не только холодный, но и тепленький интернет пошел. И у меня загрузились все видосики в телеге, так что через несколько минут вернусь и посмотрим все, что должны были посмотреть.
Моторы.
И Давос напрягся. Напрягся, Давос. Вы помните еще про Давос? Не про навоз, а про Давос. Это Давос. Это разные вещи абсолютно. Bloomberg сообщает, российские и китайские бизнесмены отказались от посещения ВЭФ. Первое что? Всесветлейший, всеобъемлющий экономический форум в Давосе. По информации издания из 116 миллиардеров, которые подавали заявки на участие в форуме, нет ни одного из России и Китая. Хотя не так давно, это цитата, российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом, неотъемлемым Давоса. Таким же обычным явлением, как и пуховики Монклер. К чему-то цитата приводится. Ну, окей. А что вы в Давосе занервничали теперь? Что? Ковья? Нет черной икры у вас, поэтому действительно волнение. А что случилось, так хочется спросить. Все, неотъемлемый атрибут, не приехал в Давос. Окей, хорошо, это я просто увидел сейчас новость, интересно. Да, а еще вот по последним данным, Чебурашка, за эти выходные, вы говорите, почему там в кинотеатрах мест не было вообще. 800, сколько вы заработали за минувшие выходные? Вот она, это самое днище ощущение своей неполноценности, абсолютно полной, всеобъемлющей неполноценности. Потому что Чебурашка смог заработать 848 миллионов за минувшие выходные в России, а ты нет. Вот заработал ты 848 миллионов? Нет, не заработал. И всего, я так понимаю, что с этим результатом этих выходных Чебурашка уже более 4 миллиардов рублей заработал в прокате. Потому что на минувшей неделе этих миллиардов было 3,5. Да плюс 848. Еще у нас скончался Кикабидзе. И многие как бы сказали ему, ну, в добрый путь. В добрый путь, давай ты туда, вот это все. Потому что в какой-то момент с катушек съехал Буба и превратил, и забыл. Все, может быть, контузия, я не знаю, может быть, какой-то червь мозговой. Но забыл, в какой стране он получил все то, что сделало в его вторую половину его жизни такой благополучной. В какой стране он получил имя и все остальное. Ну, просто, ну, забыл, так бывает. Вот, и по этому поводу, как бы, не очень много тех треволнений было. Ну, помер, ну, и все многие, да и ладно. А вот Инна Чурикова, конечно, да, это потеря. Не знаю, насколько велика была активность творческая великой нашей актрисы, а то, что великая актриса, это не поддается никакому вообще обсуждению. А что вы тут хотите обсуждать? Начало просто посмотрите. Но не ноловское начало с Ди Каприо. Нет. Хотя Чурикова там, я уверен, достойно сыграла бы половину ролей. Включая роль Ди Каприо, конечно. Нет, начало, наше начало, где снимается кино про кино. Про то, как становится молодая, подающая надежды Баба-Яга, играющая для детишков в детских садах. Как она становится актрисой. Там вот эта потрясающая ее фраза, эти потрясающие глаза, вот это вот А знаешь, говорит она своему парню, а я все-таки буду актрисой, великой актрисой, говорит она. Вот это все, это прямо очень круто. Вот для меня, не знаю, для меня Чурикова это, безусловно, это роль в киноленте «Начало». И, конечно, жена барона и Рамина и так далее, Мюнхгаузена. Потому что там, ну, экранного времени у нее не очень много. Но это такие эпизоды, это такие появления, такие. Ну, в общем, а по-моему, у Чуриковой и не было других. В общем, вот такая история. Это про кинематограф. По-моему, все. Да, ну, все окончательно. Теперь можно точно выдыхать и говорить, все, мы все обсудили про кинематограф. Поскольку появился интернет, вот, пожалуйста, не просто чтобы там. А вот зацените, а просто потому, что так много об этом говорил, что ну а как же теперь не показать? Это как раз то, о чем я говорил. Это любительская видеосъемка. На телефон снимает просто житель той местности, где упал непальский. Как он? Yeti Airlines или что-то такое, как-то так называется. Колоритно называется авиакомпания, где упал накануне этот самолет. Вот он летит. Вот он начинает заваливаться. И он завалился и, по ощущению, летит прямо куда-то вот сюда, откуда ведется съемка. Но при этом... И вот взрыв. И крики. Вот, еще раз. И вот в этот момент самый страшный да, не делайте так. Лучше бегите. Что-то похожее происходит, бегите лучше. Не надо снимать, спасайте свою жизнь. Ну а если не бежите, если не спасаетесь, то снимайте тогда, ладно? Много интересного визуально, то, что можно визуализировать, происходило накануне. Здесь таймлапсы потрясающие. Наш замечательный Норильск, где в минус 40 одинокий ребенок катается на качели. Были предположения, что он просто примерз, но видно, что он раскачивается. То есть он пытается еще больше... А может, звук какой-то есть? А, здесь есть звук какой-то, вот видите. То есть мороз такой, что дымка, вот туманная дымка на улице, такой морозный туман. Указано, что это около 40 градусов сейчас на улице. И во дворе просто ребеночек на качельке. Хотя мы не знаем, почему мы думаем, что это ребенок. Может, это взрослый, наоборот. И все это для видосика это сделано. Не знаю, но написано, что минус 40 и на качельке катается. Вот, замечательный таймлапс еще есть. Но я хочу уже перейти к историям, которые мы сможем обсудить, которые станут поводом для обсуждения. И один из этих поводов — это страшное, визуально страшное происшествие, которое произошло, это уже январь, по-моему, это какое-то январе, ну, то есть это событие последних дней, которые уже смогли обрасти комментариями юристов, там, правоохранители отреагировали. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, доброе. Здравствуйте. Так и не успел дослушать, какую тему будем обсуждать.
А вот сейчас будет тема «Ледяная глыба, прилетевшая в автомобиль и чуть не убившая семью».
Вот. Любая трагедия, конечно, безусловно, это большая трагедия, да, вот, что самолет в Непале, что ледяная глыба, прилетевшая в семью. На Медне смотрел передачу про журналистов, которые снимают...
Шок-контент, вот то, что мы называем шок-контент, так называемый.
Вот именно так, да. И есть такое мнение, что в журналистике, что если ты снимаешь какое-то происшествие и нет возможности там помочь людям, то, безусловно, нужно помогать. А если есть те, кто будет помогать профессионально, непрофессионально, то нужно снимать до конца, от начала и до конца, потому что...
Это документ, вот потому что ты создаешь документ, который может пригодиться следствию, правильно. Который пригодится истории, когда начнет это все обращаться в миф или легенду, всегда будет твоя запись, которая скажет, на самом деле вот что произошло, вот так это было. Вот, поэтому спасибо вам большое. Ты никогда не знаешь, когда что из этого выйдет, когда чувак с двумя кошелочками выходит и становится на площади Тяньаньмэнь перед танком. Это же там было, по-моему, да? Становится перед танком и останавливает танковую колонну. И ты не знаешь, а что выйдет из этого? До конца. Челленджер взлетает. Что? Бум! Облако это огромное. до конца снимаю. Потому что именно записи позволят... Именно поэтому каждый запуск космического корабля, я не знаю, как у нас, но особенно после «Челленджера» в Штатах, просто с 40 точек снимаются отовсюду, чтобы не было мертвой зоны на космическом корабле, на ракетоносителе и на самом корабле, мертвой видеозоны, которая не попала в объективы, ты не можешь проследить, что с ней происходит до какого-то уже менее критического этапа, там, когда он вышел на орбиту. Все должно сниматься, потому что это документ, который потом, в случае чего, может помогать. Да, но теперь вот про эту глыбу. Сначала... Безусловно, нам нужно познакомиться с этим страшным видео. Ну, страшное, в смысле, по самому формату, потому как это... Вот всегда, вот видите, это еще ужас этого происшествия. Черт, мне не нравится качество. Здесь давайте я попробую в телеге открыть, раз видео уже есть. Я попробую открыть это в телеге. Всегда... Меня лично потрясает до глубины души именно вот этот факт, я уже говорил об этом. Как быстро, молниеносно, за долю секунды обычная, типовая, рутинная ситуация. Вот ты едешь просто по дороге. Два автомобиля в несколько минут едут навстречу. Солнышко. Это утро, очевидно. Не знаю, как мы узнаем, как люди определяют утро или вечер, но вот я почему-то сразу понимаю, что это утро. Вот они едут по дороге, все спокойно, играет музыка в автомобиле, да, все. И как за долю секунды твоя жизнь, твой мир вдруг превращается в ад какой-то. Просто за долю секунды. Это, конечно, одна из фобий, я думаю, всех автомобилистов, просто всех. Вот именно... Что-то такое происходящее, просто молниеносно меняющее твою жизнь. Здесь до слома судьбы какие-то миллиметры были. Миллиметры. Но по утверждению уже правоохранителей, вообще всех, по нашей информации, там все более-менее отделались легкими травмами, не очень серьезными. Но хочется надеяться на это. Итак, загородная дорога. Движение по трассе, я сейчас вам скажу, по какой. Движение по трассе, да елки-палки, где это? Кадыйском, произошло ДТП в Кадыйском районе. Кадыйский район, может быть. И в автомобиле Toyota едет семья. Отец, мать и трое деток. Разлетевшееся стекло попало в отца, он был за рулем, и трехлетнюю дочь. Малышке рассекло лицо, отцу голову. К счастью, больше никто никаких травм не получил. Все, Кадыйский район, Toyota. Едут, фура. Еще, вот это... все хорошо, проезжает просто автомобиль. Один автомобиль. Вот в это время, вот в такие ситуации не верь в судьбу. Один, пустая дорога. Вот почему этой глыбе надо было слететь ровно в эту секунду, чтобы попасть, вот специально так не рассчитаешь, на пустой дороге, пустынной дороге, где нет вообще два автомобиля. И слетает глыба, которая прилетает ровно в центр лобового стекла, и там в нем застревает, потому что она огромная. Это реально огромная глыба. Это не просто там кусочек наст, затвердевший снег. Это глыба. Вот она бьет. И дальше.
Жива, Ксюха!
Он говорит, жива, Ксюха, жива!
Ничего я не сделал!
Нет, все хорошо, у них все хорошо,
в
автомобиль еще постепенно движется, стекло разбито, регистратор лежит так, что он ничего не снимает, только звук. Все, это вот происшествие. И дальше начинается разбор полетов. А что в этих ситуациях бывает? А кто вот в таких ситуациях отвечает? У меня есть эта статья, просто потому что ситуация резонансной стала. Ну, мы сделали ее таковой. Я имею в виду журналисты. Пишем об этом, говорим. И это правильно, потому что всегда нужны какие-то такие... радикально заметные ситуации для того, чтобы что-то изменить, что до этого было рутиной. Ну что, снег не слетал с автомобилей раньше? Ну что, он не бил ветровые стекла, не попадал? Ну что, никаких не было ситуаций с этим связаны? Да только в комментариях здесь, в этом, в тележеньке у меня, здесь только в одних комментариях несколько историй про то, что происходило так же. Первый вопрос, как будет квалифицироваться данный инцидент? Потом, это лотерея. Виноват водитель фуры. Квалификация будет по статьям, что-то еще. Здесь какие-то истории про то, что вот а у нас так было, когда видел, как водитель встречного грузовика кирпич уронил, вылетел кирпич из автомобиля и убил пассажирку в легковушке, которая ехала. Потом здесь указывают, что есть, оказывается, какая-то система наддува для скидывания снега. Я так понимаю, наддува тента, да, вот фуры этой, чтобы сверху этот снег. Потому что, когда мы требуем, чтобы водитель почистил снег на крыше легкового автомобиля, я примерно понимаю, как он может это сделать. Когда мы говорим, перед выездом водитель фуры должен почистить крышу фуры, сложно физически представить, как он это должен сделать. То есть это либо какая-то должна быть такая специальная, не мастерская, а какая-то, ну, какое-то заведение, как мы на мойки заезжаем автоматически, а у фур должны быть такие же какие-то штуки, я не знаю, может, тупо механические, как чесалки у коров. Вы знаете, на фермах, где думают об эмоциональном статусе животинки, есть такие огромные щетки, как на автомойках автоматических, они такие вращаются, корова, на некоторых даже коровы настолько умные, они сами тянут за веревочку, она включает эту штуку, она вращается, и она бока чистит, так чешет себе. Ходит так, так этой. Что-то такое может быть, должно висеть, просто висеть что-то. У нас же фура имеет определенный стандарт высоты, правильно? И что-то такое должно висеть, и ты перед выездом под ней проезжаешь, и она сверху тебя там счищает снег. Ну, что-то такое. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Это вот, видите, это одно направление мысли, да? Что сделать, чтобы в будущем этого не было? Второе направление обсуждения – это, а что будет с водителем фуры, кто вообще виноват в данной ситуации? Да, я слушаю вас.
Ну, в любом случае, это водитель виноват фуры, потому что, я объясню, это безалаберное отношение ко всем. Ну, во-первых, он должен был очистить автомобиль. Вот люди некоторые, да, зимой выезжают, снег не чистят вообще, mm-hmm. то есть дворниками махнули, все, они считают, что это нормально. А то, что от них там может отлететь, они даже не задумываются об этом, что какие могут быть последствия после этого. Ну и в общем...
А что ему вменить, кроме нашей эмоциональной оценки? Вот наша оценка такая, ну естественно, с твоей тачки слетела, значит ты виноват. А что можно вменить?
Ну, в любом случае, это считается как ДТП. Это значит, что он скрылся с места ДТП.
Скрылся с места... Все, хорошо, спасибо. Я буду собирать постепенно ваше мнение. Знаете, я в юности был свидетелем картины. Это такой рынок. Ну, это 90-е. И поэтому рынок ты мог встретить где угодно. Рынок на рынке, рынок на улице, рынок. Это какой-то уличный такой развал. Вот. И идет торговец. В одной руке несет сумку большую. Челночную такую. А во второй стол, который складывается, как это, рыбацкая табуреточка такая. Две рамки просто металлические, и между ними ткань. И тогда как раз раскладывается, иксом становится, да, рамки. А между ними натягивается ткань. Вот как это такая табуреточка раскладная, только стол. То есть она большая штуковина. И теми местами, где она вставляется в трубы, этот рама с тканью, такие как бы крюки, ну просто направляющие. И он это несет так свернуто под мышкой, так что крюк один торчит как бы наружу. Ну, наружу. И он проходит и этим крюком чуваку на совершенно новой кожанке. А вы что такое кожанки в 90-е? Причем это была хорошая кожа, не такая грубая выделки свиная такая, а какая-то мягкая, все. И это чуть ли не дубленка была, потому что такое уже прохладное было. Вот не помню, но что-то кожаное дорогое. И он такой огромный треугольник из плеча, вот такой, вот этим крюком вырывает у парня, проходящего мимо. Вот. И он такой сначала по инерции проходит пару шагов, так смотрит на свой рукав, потом смотрит на удаляющегося этого парня, такой, эй, алло! И дальше, я уже не знаю, я ушел, я не застал, чем эта ситуация, во что она развелась. Но уже тогда я подумал, вот интересно. А что ему предъявят? Он же не специально это делал, он просто шел по улице. Ровно с таким же успехом можно, можно сказать: «Э, алло, а что ты мне крюк-то погнул своей кожанкой? Ты это что в самом деле? Ты ж смотри, куда ты идешь», правильно? Вот. И здесь теперь вот эта глыба, которая сегодня, вот прямо сегодня на сегодня актуализирует этот, снова этот вопрос. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, ну здесь ситуация однозначная, ну, во-первых, это никакое не ДТП. ДТП это для тех, кто пострадал, а для водителя фуры это не ДТП, поэтому...
Не обязательно, ДТП может быть так, что вы повредили объект инфраструктуры, а ваш автомобиль вообще не поврежден, но это все равно ДТП.
Нет, он не видел, у него не было никакого столкновения, вот. Ничего не было, он уехал, это не ДТП.
Это не ДТП. Окей, так, дальше.
Здесь, ну, однозначно здесь водитель Toyota может подавать, во-первых, на причинение вреда здоровью средней тяжести, тем более из-за того, что это ребенок, это отягчающее обстоятельство.
Вот. Я тоже так написал людям, которые говорят, а что же ему вменить? Я говорю, ну, как минимум, причинение вреда по неосторожности.
Да,
поэтому... А если начиная со среднего уровня, там средней тяжести, по-моему, это уже УК РФ работает, то есть уголовное здесь, право.
Здесь будет уголовное, но в любом случае ему уголовное не светит, если у него не было судимости. То здесь типа, по совокупности никак у него, да, ну, максимум условка у него может быть. А второе, компенсация денежных средств на лечение, также помимо всего прочего, но это на стадии экспертизы можно решить и даже на этой стадии договориться, чтобы он компенсировал. И второе, что можно сделать, это гражданский иск о возмещении имущественного вреда, нанесенного автомобилю. Повезло, что ну, был регистратор у людей,
Да, потому что так, пойди докажи, с какого автомобиля это улетело.
Ну, эта ситуация постоянная, и это очень часто происходит в области, и не только с кирпичами, это очень часто с наледью происходит. И со мной происходило, благо наледь, она все-таки не тяжелая.
А давайте чуть-чуть поднимемся на другой уровень. Вот предположим, что этот чел на фуре, он просто рабочий. И, к примеру, ну, понятное дело, что он сам перед выездом должен контролировать, там, что с его автомобилем, проверять. Но вот он говорит, вот вы все мне говорите на будущее, почему автомобиль не оборудован системой наддува прицепа, да? Чтобы снег там все потрескалось, все, и слетело с тента. А я не владелец, он скажет, автомобиля. Тогда мы должны переходить уже на уровень владельцев бизнеса по грузоперевозкам и спрашивать, почему у нас МКАД все время стоит, как только снег выпадет, потому что автомобили ни цепей, и вообще ничего нет там, ничего нет, ни зимней резины, хотя она есть, но на автомобилях ее нет.
Значит, в данном случае, я скажу так, и ГК, и УК напрямую указывают, что ответственность всегда на причинителя вреда непосредственно. На причинителя вреда это в любом случае тот, кто управляет средством повышенной технической опасности.
Все, поэтому... то есть водитель фуры, спасибо вам большое. Но тем не менее вопрос-то системный. Я сейчас показываю тем, кто в стриме. Во-первых, это классно. Ну, то есть вам сразу плюс 50 в карму, потому что вы не только слышите, вы видите, правильно? Вы же большинство из нас аудиалы. Но еще мы кинестетики и... визуалы нам посмотреть, потрогать, иногда даже понюхать, может быть, нужно. Поэтому как же вы лишаете себя возможности посмотреть? А те, кто не лишают себя такой возможности, те видят, потому что мы сейчас видим масштаб проблемы. Это тот самый автомобиль, в который прилетела глыба. Это та самая глыба, которая уже на штраф, ну, где-то на спецстоянке мы видим, но стоит с этим же куском льда. То есть его там, это реально айсберг, просто вошедший в стекло и там и оставшийся. Это вот последствия к вопросу о том, я не чищу снег, потому что, говорят отдельные персонажи, участники дорожного движения нашего, я не чищу снег, потому что, и потом у них находятся какие-то оправдания. Вот посмотрите, это достойные вообще, вот если на одной чаше весов вот эта ситуация, а на другой чаше весов ваши аргументы, почему вы не чистите снег на крыше. Нормально? Все еще считаете, что ваши аргументы весомые, и они чего-то стоят? Вот ситуация. То есть это счастье, что глыба застряла в стекле, и только осколками посекло людей в машине. Потому что если бы она дальше в салон влетела, то она бы убила просто женщину. Мать, которая сидела на переднем пассажирском, просто убила бы, расквасила ей грудь, голову. Если бы вот эта штуковина, проломив стекло, продолжала движение в салон. Поэтому здесь вот такие травмы. Что касается фактического положения и ситуации с этой, с этим происшествием. Уже где-то кто-то статью там написал по этому поводу, и даже комментарии юристов получил. Я сейчас познакомлю вас с тем, что здесь вот указано. Да, доброе утро. Не, не получилось. 7373-948. Можете перезвонить. 7373-948 по 495-му. Это телефон прямого эфира, другого эфира нет, только прямой. Доброе утро, слушаю.
Здравствуйте. Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир. Хрушан, Москва.
Вам спасибо.
Отработал 18 лет на складе. Что хочу сказать. Образуется лед, когда при выгрузке машина приезжает к пандусу, работает тепловая завеса. Топит снег, и когда машина отъезжает, опытные водители резко оттормаживаются и резко набирают скорость, чтобы вот эта вода расплескалась. Либо с утра выходит и...
Изнутри сказать, бьют по крыше, там, чтобы это
да,
все сбить.
Да, да. И если фура сразу же пошла дальше, как бы ничего не образуется. А когда, грубо, да, минус 10, минус 15, она отъезжает буквально 30 метров, встает вдоль забора, и вот образуется лед.
Скажите, вы, извините, просто у нас сейчас новости уже через 2 минуты. Вот вы говорите, у вас есть опыт работы именно в этой отрасли. Есть вообще какие-то такие стандартные пункты проверки перед выездом на маршрут? Я не имею в виду даже лед, а вообще в принципе, потому что когда нет. Мы говорим о пилоте... Вот нет, это плохо, а почему нет? Вот это же, есть проблема.
Могу вам сказать, в 2010 году ушли те старики, которые мужики были нормальные профессионалы водители. Угу. Это прямо реально был такой год, когда ребята там по 40 минут не могут встать на пандус. То есть я пришел в 2000 году работать, там мужики были просто, они с первого раза вставали, которые первый раз приехали на этот склад. Везде свои нюансы есть, но потом приходят, кто сейчас работает, это не профессионалы, это люди пришли за деньгами, работают на зарплате, и, это уже не те люди.
Это я понял, спасибо большое. Вы знаете, а мне кажется, что для чего разрабатываются технические профессиональные алгоритмы действия? Ну вот пилоты, да, приходят в кабину, они сели, капитан воздушного судна, второй пилот, помощник его. И они проводят стандартную процедуру, она так и называется, стандартная процедура и дальше. Стандартная процедура подготовки к рулению. Потом стандартная процедура подготовки к взлету. Стандартная процедура взлета. То есть стандарты преследуют их, сопровождают, ладно, не преследуют, по ходу выполнения всех этапов полета. Начиная от переговоров с диспетчером, когда они еще пассажиров загружают, и заканчивая рулением после посадки. Все стандартизировано. И ты, садясь в кресло пилота, попадаешь в некое пространство стандартов, где тебя, как человека, должно быть минимум должно тебе остаться. Все процедура. Это странно, что чуваки, которые едут на 20-25-метровых, очень тяжелых транспортных средствах, больших и убийственно твердых, не имеют никакой стандартной процедуры ни на каком этапе эксплуатации автомобиля. Ни на одном из этапов. Ну, согласитесь, это же странно.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, день, в котором все начинается. Я знаю, что сегодня вы пойдете не только Чебурашку смотреть, не только вот это все. Сегодня вы пойдете заниматься спортом, сегодня вы бросите курить, сегодня вы впервые в жизни, начиная со школы, посетите бассейн в этой самой резиновой шапочке, все это. Вы сделаете сегодня это все, вы пройдете 10 тысяч шагов, вы выкурите на одну сигарету меньше, если вы курите, а лучше вообще ничего не выкурите сегодня. И вот это все. Все это случится именно сегодня. Откуда я это знаю? Но ведь это же понедельник. А что же вы хотите? В какой же другой день вы можете себе все это позволить, правильно? Значит, по погоде. Пока безмолвствуют синоптики. Вот синоптики, что общего между синоптиками и журналистами? Информационщиками. Журналистами-информационщиками. Когда все хорошо, это не очень. Ну так вот, потому что вот я по синоптикам сужу. То есть, когда все хорошо для журналиста-информационщика, что? Ты начинаешь придумывать. эти, что там, ну что, давайте возьмем комментарий у Лозы. А Лоза такой: да, это выеденного яйца не стоит. Он такие: о, Лоза знает что-то о выеденном яйце. И начинают придумываться такие эти. Ну, потому что, а что? Ну, мы же не можем вам сказать, граждане, все хорошо. Вот в мире вообще все очень хорошо, так что расслабьтесь. Нет, ну, так же и синоптики. То есть, когда нехорошо, им хорошо. Ну, я имею в виду по погоде. А когда все спокойненько, ровненько, соответствует норме, ну, что он скажет? Ну, что он выйдет? Он скажет: ну, что? Ну, вот видите, что за окном? Ну, вот это, так оно и должно быть, то, что сейчас вы видите. Минус 2 сегодня в Москве. Стабильненько. И ночью тоже минус 2. То есть вообще эта неделя, она очень показательная. Дневные температуры примерно соответствуют ночным, и это хорошо. Минус 2 – это плохо. А завтра будет еще хуже, потому что завтра 0. Поэтому ждем сообщений от департамента транспорта, от МЧС, от тех же синоптиков о том, что сложная дорожная обстановка и пешеходная тоже обстановка будет сложной. Почему? Потому что вокруг ноля все время. И влажность высокая. А это значит гололед, гололедица, намерзание, скользкое все. И вот это все. Минус 2 сегодня днем в Москве максимально-минимально. Потом дневные температуры до воскресенья 22 января. 0, 0, +3, +3, +3 в субботу. И в воскресенье минус 3 сразу. Зачем-то. Самая большая разница или колебание вот, среднесуточной температуры будет достигнуто в субботу, где днем плюс 3, а ночью минус 5. А все остальное время, как бы ночные и дневные температуры, примерно одинаковые. С ветром все хорошо, он по-прежнему южный, вы это ощущаете, правильно? Влажность хорошая, давление прекрасное, очень, очень приближено к норме. День замечательный. Уже подрос снова. 7 часов 41 минута, световой день, 8:48 восход, 16:29 закат, магнитное поле есть у нашей планеты, потому мы здесь и живем, ультрафиолетовый индекс хороший, луна убывающая, рассаду высаживать после половины девятого утра, потому что она убывающая, я не знаю. Садоводники, огородовые веды и садоводники. Как сказал про вас Крош, это самое. Что с рассадой там, на убывающую или на пребывающую луну? Это все нужно делать. Шеф-комендор, а я закинул. Шеф говорит: давай срочно пилюлю, тушу из первого часа в наш алкачатец. А я закинул туда, как раз в теплый наш уютный, уже там и Леди Гага, и Венсдей, и все вот это вот. Срочно там. Да, «Терминатор» вторая часть сильнее. «Бой с тенью» вторая часть лучше. Перевозчик пишет. Извините, вам может показаться странным, что сейчас это я читаю, потому что я час не смотрел в ленту сообщений, и сейчас быстро по ней пробегаюсь. Алексей Кузнецов присылает нам лучик тепла, в ответ на который хочется отправить лучик ненависти и презрения. Что конкретно пишет Алексей Кузнецов? Вот вам, пожалуйста, лучик тепла из Сочи. Сейчас плюс 5, днем будет плюс 11, вода тоже 11. Аватар не смотрел и смотреть не собираюсь. Нет желания. У нас нет желания воображать вот этот мир, в котором вы живете. Нормально? Это тот случай, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая. Плюс 11 воздух, плюс 11 вода. Поэтому, если раздеться до нога и ходить по воздуху, это будет примерно то же самое, что сидеть в воде. Я не призываю, но просто это даже маржизмом не назовешь, когда вода плюс 11. Это так, просто прохладная водица. Так, приветствую. Денис говорит, что дети смотрели «Чебурашку», понравилось обоим. Причем 17 и 12 лет. Норм? Норм. Страшно ли там «Чебурашка» в фильме? Нет, это же мы снимали, поэтому он там классный. А вот у японцев, когда они что-то про «Чебурашку» сделают, вот там не исключено, что он будет каким-то действительно страшилкой. Так, не получилось ходить. Еще что-то. Видео сам смотрел, а нам не показал про самолет. Не знаю, по-моему, показал. Так, лед на крыше прицепа образуется, если автомобиль долго простоял, и еще при перепаде температур. Перевозчик возвращает нас к истории обрушившейся глыбы льда на автомобиль с пассажирами. Это видео я вам показывал. Это страшное, на мой взгляд, происшествие. И вот это все. Вы знаете, Я думаю, что мы уже ушли, мы пошли дальше по темам. Но на секундочку еще раз хочу сформулировать свою основную мысль. Мне не нравится, и больше того, это никому не нравится, и больше того, именно это и приведет к исчезновению такой профессии для человека, для кожаного мешка, набитого требухой всевозможной, к исчезновению этой профессии из перечня профессий человеческих, ну, таких как там, трубочист, лифтер, который в лифте ездил. Лифтер, который, в смысле, он был водитель лифта. Это профессия исчезнувшая, потому что ну, перестала иметь хоть какую-нибудь осмысленность держать людей на этих профессиях. Так вот, водитель фуры — это как раз один из главных претендентов на вылет из списка человеческих профессий. Почему? Да вот ровно потому что. Ровно потому что вы управляете огромными, длиннющими, неповоротливыми, жутко опасными, тяжеленными, твердыми и все на свете транспортными средствами, при этом не имея вообще в арсенале... Нет никаких стандартов, проверок, еще чего-то. Ну, хотя бы ногой ходить по колесу, стучать, я не знаю, по левому, переднему. Но хоть какой-то стандарт. Процедура проверки перед каждой отправкой. Хоть что-нибудь, чтобы было. Нет, вообще нифига нет. Поэтому, что там это на крыше, какие глыбы льда там куда будут лететь, это вообще не парит. И чтобы совсем уже закрыть эту тему с глыбой льда, обрушившейся на автомобиль, где пострадали дети и все остальное, вот эта коротенькая статья, как бы отвечающая на вопрос, а что же будет? Виновнику может грозить уголовная ответственность. Но когда я слышу слово «может», может грозить, а может не грозить. Вероятно, дальнобойщик просто не заметил, что его халатность привела к печальным последствиям. Да, конечно, не заметил. У него же тоже там в салоне дунс-дунс-дунс. Я не знаю, что у него там. Или «крепче за баранку держись». Ну, что-то играет у него. И он же не может каждый раз в зеркало смотреть заднего вида. В общем, он не заметил. В результате пострадали люди. Водитель объявлен в розыск. Что ему грозит? Виновнику аварии может грозить не только лишение прав, если травмы людей окажутся серьезными, уголовная ответственность, по халатности дальнобойщика в аварии пострадали люди, он должен за это ответить. Вот что возможно будет. Это трасса Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Со встречной фуры в автомобиль с семьей прилетела глыба льда. Показывал уже это видео, но еще раз вот покажу. Вот это та самая глыба льда, которая прилетела. Вот, пожалуйста, смотрите, это уже видео на спецстоянке автомобилей пострадавших. А это сама фура и это сама ситуация, как это все происходило. Здесь нужно со звуком. Вот, еще раз едет фура. Бам! Вот она бьет. И дальше начинается в автомобиле... Жива, Ксюха! Ксюха жива, водитель, ну, отец кричит, ну, что там трое детей в машине. И жена впереди, а сзади трое детей. Кричит пострадавшая девочка, потому что ей лицо порезало. Ой, бедный малыш. Вот, и это вот это все. То есть разбирательство продолжается, учитывая общественный контроль с нашей стороны, с вашей стороны. Я думаю, что когда в ней что-то, какие-то новые этапы будут проведены в самой ситуации, мы об этом узнаем. Я, если узнаю, так я вам сразу расскажу. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
30 секунд коротко, можно по фуре
еще? Давайте, да, и пойдем дальше.
Смотрите, была такая ситуация, ну, прямо практически при нас. Это произошло. Догнали фуру. В общем, да, сразу отвечаю на вопрос, то, что водитель здесь скрылся с ДТП, это нет. То есть он реально это, ну, неумышленно это сделал. То тому водителю оформляется как обычное ДТП, вот как камень вылетел, или там в шлагбаум что-то. Это здесь просто огласки получилось, потому что есть пострадавшие. Когда водителя этого догнали, хотел его привлечь, направили его, то есть, в разбор к нам, вот, потом хотели в суд, но в суде, коротко скажу, что, в общем, если эта машина на ООО, как правило, они все эти, не буду называть эти фирмы, они работают на хозяина, то я был удивлен, кстати, тоже, что судья на суде сказал, что данный человек не обязан был это отбивать, потому что это высотные работы, выше 3 метров, я сейчас могу ошибиться, или выше 2,5 метров. то есть ему запрещено вообще туда
да.
залазить.
А вдруг упадет, а потом будет производственная да. травма, ну, и вот это все.
Да, да, то есть смотрите, если это на ООО какой-то, да, там, Дейл, кстати, лидер транса, то это будет
а
уже...
если на него, если он сам владелец и сам работает?
А если на него, как на ИП, то есть это не на физическое лицо будет. Он обязан, вот эти крупные фирмы должны обеспечивать или большими мойками, или специально обученными людьми, у которых есть эта корочка лазить там. То есть, да, это опыт, они зад-вперед сделали, воду слили, но если этого не произошло, и машина долго стояла, вам дают ключи, говорят, давайте, все, в Самару езжайте, выводите дальнобойщик, он поехал, то это должна отвечать крупная фирма. Там штраф очень большой.
Очень большой, все, понятно, спасибо вам большое. Ну, в общем, я так скажу. Де юре, сложно подобные вещи решать. Почему? Именно потому, что отсутствуют стандартные процедуры, правильно? То есть, по сути, ему нечего нарушить, потому что процедуры нет. И когда такой снег слетает или еще что-то происходит, то по де юре он не нарушает ничего, потому что нарушить-то нечего. Это как если бы вдруг мы сейчас на недельку отменили действие вообще всех статей УК. Вообще всех. То есть вы понимаете, что в нашей реальности вор становится вором не потому, что он украл, а потому что есть статья, которая делает его вором за совершенное. Он взял, все, вор. Почему я вор? А вот посмотри, ты же гражданин этой страны. А даже если не гражданин, неважно. То есть незнание законов не освобождает от ответственности. Есть такой принцип юридический. Точнее, государственный, не юридический. Но тем не менее. Вор. Почему вор? Потому что вот написано. Деяние такое-то похоже на твое. Ты подобное деяние совершил? Такой, ну да. Ну, это называется кража у нас. Вот, пожалуйста, статья. То есть есть статья, есть что нарушать. Нет стандартной процедуры, нечего нарушать, получается. Поэтому, когда ты не очистил снег с крыши, не проконтролировал, что тент весь, ну, нормальный, там нет крупных, во всяком случае, глыб льда, а статьи за это нет, так ты ничего и не нарушаешь. Правильно? Вот в этом и сложности. Поэтому я за то, чтобы стандартные процедуры появлялись, наконец. А вообще, может, и не надо. И не надо, чтобы появлялись. Раньше завершите свой профессиональный цикл. И заменят вас роботы, и будет вот это вот, вкалывают роботы, а не человек. Как это будет выглядеть, пойдите и спросите у Илона Маска. Он вам примерно объяснит все, покажет на пальцах, и даже покажет на примере действующей модели Сэми, своего тягача, который пока еще не автопилотируемый, но, я уверен, одним из первых освоит и эту профессию тоже. А именно, избавиться от кожаного мешка и за рулем, и дальше выполнять все самостоятельно. Хорошо. Дальше время личных историй. Есть одна персональная. Это потом, для начала проснуться. А не желаете ли проснуться в понедельник, граждане? Что вы говорите? Желаете? Ну так, пожалуйста, заходите у нас здесь. Специальная апелюлюшная из недр моторов свежеликатес. Впервые премьера. Новейшее апелюлище. Сейчас раскачается. Раскачается, я верю. Папа Лера, доброе утро, с понедельником, и вас тоже, тем же, по тому же месту, этим самым понедельником. Юрий МСК, доброе утро, Дмитрий Тру здесь с нами, и еще Павел Ф. Федоров, ты что ли? Колесо тоже не обязан закручивать. Зачем поехал? Еще что-то такое. Нет, не Федор. Маугли, доброе утро, здравствуйте, Андрей, приветствую. Саша, а еще Денис здесь с нами, Игорь М, просто Сергей Маугли, Леша Истомилина, Экстримыч, Лемур Верунчик, доброе утро, Визориус, приветствую, здравствуйте, Южному Уралу, вашему и не вашему. Дизельбой и Борис 187 здесь, и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, как слышится, вот так и пишется, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Вот здесь я читаю ваше сообщение. Заходите, пишите. Радио говорит МСК, кстати, это телега, где вы смотрите стрим программы. Читайте новости, изучайте фотографии, анализируйте мир сквозь призму нашего телеграмка. Как сказал. Радио говорит МСК, заходите, в общем. Радио говорит МСК. А почему? У меня здесь вопрос. Сегодня Всемирный день Битлз, говорят, как это. А почему? А что случилось? Угу. Угу. Артем Грачев, доброе утро, и вам Красноярск тоже. Всего самого. У вас там, говорят, какие-то рекордные морозы должны быть в Красноярске. До минус 60. Как держитесь там вообще? ГЭС как там ваша? Как Енисей поживает? Ох, бывали в Красноярске. Места воздушные у вас там. Прямо вот красота. Особенно у ГЭС красиво. Там, где холмы и холмы, вот эти все сопки. И такие виды открываются на Енисей. Просто загляденье. Доброе утро и вам в Кимры ваши, из Кимр. Привет от Михаила, здрасте, Михаил, доброе. Игорь Захаров здесь, Иван Домодедова тоже приветствую. Ага, из Красногорска привет тоже. Ну и Красногорск тоже. Хорошее место. Да есть, есть, есть что сказать по движению. Просто не хочется пилюлю перекрывать вам этим самым продвижением. Сейчас поговорю про движение и про проблемы, которые уже произошли на дорогах через несколько минут. Так надо закачивать. Хорошо было, эффектно. Молодец, хорошо закончил.
Говорит Москва. 94,8.
Вот так это. Итак, ладно, все, давайте серьезно. Беремся за дело. Внешний МКАД перед Ленинградкой от М11 к М10 ДТП. Поэтому уже стоите. Где еще? Мытище к МКАД. Если по Волковскому шоссе, который потом Осташкой станет, пытаетесь въехать, ничего не выйдет. Там у вас тоже авария. Королев, выезд с Пионерской улицы вот сюда, и где эстакады между Олимпийским проспектом и Пионерской улицей, уже на самой Ярославке по направлению в Москву дорожно-транспортные происшествия. Но вы не горюйте там в этой пробки. Потому что если бы не было этого ДТП, вы бы все равно не доехали нормально до Москвы, потому что впереди тоже пробка, правда, из-за чего не очень понятно. Третья транспортная — это Рижская эстакада, вот здесь, где Сокольники, проезжаете, и потом идет такой подъемчик, и уже к проспекту Мира, вот здесь... На этом самом подъемчике дорожно-транспортные происшествия. Внешняя сторона. Также внешняя сторона третьего транспортного. А что мы говорили, помните? Что там эти глыбы льда лежат, еще что-то. Затруднение при съезде на Хорошовку раз, а потом на Нижней Масловке, где излом третьего кольца к Ленинградке происходит. Такой тоже. Тоже, обратите внимание, в месте, где меняется направление движения и крутизна подъема. То есть там спускаться нужно. Там дорожно-транспортное происшествие. Третье кольцо, внешняя сторона перед Ленинградкой. Сам Ленинградский проспект тоже не хорош сейчас. На дублере в районе Между чем и чем? Между аэропортом и Динамо. Немного не доезжая до Петровского путевого дворца по направлению тоже в центр. Дорожно-транспортное. Это я пока только аварии даю. Без стандарт настоящих магистралей. А стандарт настоящие у нас тоже есть. Вот Щелковская, к примеру. До этого самого проклятущего светофора и этого самого банального, ординарного, ничем не выделяющегося, как любой маньяк-убийца. Знаете, что очень сложно опознать маньяка, потому что он, как все, выглядит. Это, кстати говоря, слава Wednesday. Не той Wednesday, которую вы сейчас любите смотреть в сериале, а той Wednesday, которая оригинальная, которая в Адамсах, настоящих Адамсах. И когда на маскарад она пришла в своей одежде, ее спросили: Wednesday, а ты кем? Кем ты нарядилась, переоделась? А я маньяком-убийцей. Они выглядят как все, просто как обычные люди. Вот это самое страшное. Так вот этот перекресток у вас там на Щелковском выглядит как обычный перекресток, как сотни других перекрестков. И именно это делает его таким страшным. Потому что, ну, реально он высасывает жизни из тысяч и тысяч людей ежедневно. Потому что из-за одного светофора стоят три шоссе сразу. Три. Щелковское, Балашихинское, Звездная улица, она тоже как бы почти что шоссе, потому что потом она переходит в объездное шоссе. И еще и Балашиха тоже стоит, потому что кто-то пытается убегать со щелчка на Балашиху и через энтузиастов въезжать. Поэтому Балашихе тоже достается по этому поводу. В общем, это какой-то самый сюжет прямо для сатиры. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
доброе утро. Доброе.
Да.
Хорошая тема относительно чистки снега. Да, с грузовиками это, конечно, проблема, скорее всего. Но предлагаю вам донести до обыкновенных автолюбителей, что надо чистить свои крыши, потому что...
Да, ровно по той же причине, по которой нужно чистить и фуры. Ровно по той же причине. Потому что потом вы можете сломать судьбу кому-нибудь. А заодно и себе тоже. Просто вот этой своей линии. Так, что еще у нас здесь? Значит, продвижение по ДТП. Все сказал? Нет, не все сказал. Коротко еще, смотрите. Значит, Каширка между Борисовскими прудами и съездом на Андропова. Тоже ДТП. Это в центр. Еще Волгоградка перед Москвой. Прямо перед МКАД ДТП. И рядом, там, где у вас вы въезжаете, рядышком совсем, тоже не очень хорошие. Ну, подробности будут. Ладно, давайте побежали. 30 минут уже.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, по-прежнему. И всегда 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по 495 коду, пожалуйста, заходите. И, конечно, бот-мессенджер, где я читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, говорит МСК-бот. Доброе утро, Иван Домодедово, Александр Фазер, здесь второй, здесь и Михаил тоже, очень хорошо. Так, значит, что у нас здесь по новостям? Давайте пройдем по новостям, по автомобилям, во всяком случае, уделим какое-то внимание новостной ленте. Чем были наполнены выходные? В Японии сделали заниженную расширенную Ferrari F40, на что хочется сказать молодцы, но и что? Электрокар стал самой продаваемой M-кой. А композитор написал трек со звуками «Формулы-1». И это... Ну что ж. И мы бы послушали все это дело, если бы только не бесконечная реклама, которая вынуждает не слушать. Премьера трека состоялась во время выступления музыкантов в штаб-квартире команды в Хинвилле перед аудиторией, состоящей из сотрудников Subaru Motorsport и членов их семей. Особенно члены семьи обрадовались. Нидерландский композитор, который живет в Швейцарии, таким образом отдал дань уважения команде, за которую болеет. Я думаю, команде, которая заплатила. Вот и все. Так, ну что, композитор? Ну? Ага, хочешь презентовать? Ну, давай. И что? А, ну так это я, в смысле, я понимаю. Хорошо. Сидишь, лобаешь на пианине. А рядом проезжает машина. Очень хорошо. Все, включил и включил. Молодец, все, замечательно. Я думал, что это будет стоящее отвлечение такое. Оказалось, что нет, оно не стоящее. Дальше. Глава АвтоВАЗа рассказал, чем заменит вариатор «Жатка» на «Ладе». И это очень хорошо. И вот здесь я предлагаю нам посмотреть, потому что всегда, когда вы видите сочетание «глава АвтоВАЗа», «рассказал», «чем заменят» и вот это все, это точно совершенно к этому нужно прислушиваться. Железобетонно. Максим Соколов рассказал, чем заменят жатко на автомобилях «Лада». В интервью российской газете он заявил, что японскую автоматизированную трансмиссию заменит вариатором. Я сейчас так думаю. Значит, японскую автоматизированную трансмиссию заменит вариатором. По факту, давайте я буду с Соколовского переводить на понятно. То есть один вариатор будет заменен другим вариатором. Окей? Просто чтобы, ну, было понятно, потому что АвтоВАЗ ужасно, как те коты в роликах про огурцы, когда котам огурцы подкладывают, и они от них прыгают, вот это все. Так вот, также АвтоВАЗ прыгает от нескольких понятий. Первое, на моей памяти, это был универсал. Я говорю, универсал, они такие пим-пим-пим, и все в разные стороны разбежались, представители АвтоВАЗ. И говорю, господа, ну куда вы? Они говорят, что, какой универсал, мы не делаем универсалы. Это называется СВ. Это не универсал. Ну, окей, хорошо. А почему, спрашиваю, они говорят, ну, потому что универсал воспринимается нашими автомобилистами как-то не очень. Хотел им сказать, как-то не очень вы знаете автомобилистов наших и их пристрастия. Так вот, вторая вещь, от которой они, как коты от огурцов, прыгают в стороны, это упоминание вариатора. Того, что автомобили оборудованы вариаторами. Я говорю, ну, это же вариатор. Они мне говорят, это автоматизированная коробка. Я говорю, да, хорошо, но это вариатор. Такие, ну педали-то две. Я говорю, хорошо, у вариатора две педали, да, но это называется вариатор. Они говорят, мы не знаем, что такое вариатор. Мы знаем автоматизированную коробку. Вот у нас автоматизированная. Но здесь, смотрите, Максим Соколов все же прокололся. Соколов прокололся, потому что он говорит, что мы одну автоматизированную заменим вариатором. Ага, то есть один вариатор на второй. От нового партнера. То есть вместо японского партнера у нас будет какой-то другой партнер. Испытание, и тут же дальше, от другого партнера, и следующее предложение. Испытание связки китайского вариатора с отечественным двигателем завершат к концу нынешнего года. Продажи двухпедальных, но новых двухпедальных «Лада» ожидаются в 2024 году. Первую китайскую коробку передач должна получить «Веста NG» или «New Generation», как эти NG расшифровываются. New Generation. Вот. И, наконец, она выйдет. Хотелось бы спросить вас, а что вообще вы... Вот есть некий образ АвтоВАЗа у вас сейчас, да? Ну, то есть, как бы, какие бы неприятности ни происходили с АвтоВАЗом... Ну, вот это, я сейчас о своем. Можно я о своем впечатлении скажу? Ну, такое эмоциональное. Какие бы сложные времена не случались в истории АвтоВАЗа, все равно было некое цельное восприятие производства. Ну, у меня лично. Я говорю сейчас только о себе. Ну, то есть, времена сложные, но, тем не менее, ты понимаешь, что вот это модельный ряд компании, да? То есть времена, сложные времена были обусловлены в разные эпохи АвтоВАЗа разным. Когда-то тем, что в принципе не было финансировано. Потом тем, что покражи вокруг завода колоссальные. Просто фурами увозили запчасти, все это лихие 90-е. Там все тольяттинские кладбища и самарские. Везде есть прямо целые аллеи бойцов, которые участвовали в распиле АвтоВАЗа, того АвтоВАЗа. Вот, потом еще эпоха, потом Бо Андерсон появился, потом какие-то реструктуризация. Мы знали всегда, что там какие-то при всех дотациях со стороны государства АвтоВАЗ все время привозит к концу года огромный долг какой-то. Там мы продали рекордное количество машин, и поэтому долг АвтоВАЗа по итогам этого года столько-то там миллиардов рублей. Сколько бы ни вливалось, все равно не удается даже в ноль выйти. Вот это всегда мы знали. Но при этом это всегда было некое общее у меня... Я только о себе говорю. У меня некое общее восприятие производства в сознании. То есть это такой вот, ну, это такой АвтоВАЗ. Это такое место, где делают вот такие машины. Что сейчас представляет из себя АвтоВАЗ? Что он делает? И что продает? То делают какие-то ВАЗы, Весты, То не делают Весты, то НЖИ, то не НЖИ, то появился какой-то Ларгус электрический. Но где он появился, когда он продаваться будет, а сколько стоит? То еще что-то. И вот какое-то ощущение такое... Но, возможно, опять же, это связано, это вот, это мое только, только мое. То там, то на Ниссане питерском будут делать что-то под брендом АвтоВАЗа, логотип будет, ну, лого, Лада, это будет Лада, но что-то китайское. Но какая-то, ну, какая-то Лада, какая Лада, какое место она будет занять. В общем и целом не хватает некой целостности психологического портрета или статуса психологического предприятия сейчас у меня. Но это, вероятнее всего, это моя проблема, потому что у вас-то по-прежнему, по-прежнему есть некое общее отношение и общее представление к АвтоВАЗу. Конечно, есть, безусловно, ну а как без него? Так что вот, отвечая на вопрос, чем заменят один вариатор японский на моделях «Лада», а теперь мы выяснили, что тоже вариатором, но китайским, ответ на это мы получили. Российский SkyWell ответил на критику безопасности модели ET5. И это еще одна новость минувшей недели, точнее не так. Новость-то остается новостью, а это уже реакция на эту новость со стороны представительства компании SkyWell. И это очень хорошо, это делает честь представителям компании. Они не сделали страусиного жеста, такого голову в песок. Может, не сделали, потому что пол бетонный, поэтому не смогли. Но решили отстоять честь и решили отреагировать на прямо скажем, такое... серьезная репутационную угрозу вообще бизнесу компании в России. Но просто хорошо, здесь несколько факторов, почему хорошо вести бизнес в России и иметь репутационные бреши в вопросах безопасности. Это хорошо хотя бы потому, что нам, в принципе, плевать на безопасность. И даже сейчас, когда стали известны результаты внутрикитайских краш-тестов по SkyWell, разгромные результаты. Я думаю, что репутационно модель ничего не потеряет в России, потому что, когда мы слышим, ну, безопасность автомобиля базируется на бла-бла-бла-бла-бла, и дальше какое-то непереводимое наречие. Но здесь мозг выключается, и нам плевать. Безопасность. А вдруг что страшное скажут, действительно? А я-то уже задумал купить этот автомобиль, а они сейчас мне скажут что-то про него нехорошее. Лучше не буду знать. Вот так думает наш автовладелец. Вот, и... Так вот, они отреагировали сейчас. Что сказали? Сейчас я вам скажу, что они сказали. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Всем доброе утро. Доброе. А вот вы знаете, на мой взгляд, вот вся вот как бы загвоздка в подходе к принципу обогащения.
Это вот вы о чем? Это вы о чем?
Ну, о том, как работает, вот, ну, в частности, наш вот, угу. Не лого,
АвтоВАЗ, да.
АвтоВАЗ, угу. Да. То есть, если где-то люди подходят к принципу обогащения, сделать, создать продукт, массово его раскрутить, продавать и продавать относительно доступно, то у нас все это сводится вот как к сказкам в лучшем случае, вот про короля и портных, Чиполлино, вот к подобным случаям. Побыстрее, побольше, и чтобы только себе.
Ну, как он тогда все время в должниках ходил все эти годы? Зачем? Уже зарабатывание такое, когда ты все время в должниках. Но вообще, ну, да, наверное. Но такая тема, которая тянет концептуально на полпрограммы обсуждения. Потому что корни этого явления, о котором вы говорите, они лежат глубоко вообще в истории и в культуре того пространства, где производятся возможные продукты, технические, в том числе автомобили. Вот нужно уходить в корни, культурные корни. В принципе, умение работать на длинных технологических цепях, выдерживая на каждом этапе определенный уровень качества, это сложно. Но вернемся к безопасности SkyWell. На всякий случай напомню, что SkyWell — это бренд, который представляет на территории России, официально представляет электрические мобили. Одна из моделей ET5. Это кроссовер. И не так давно его разбили в Китае. Разбили намеренно в рамках краш-теста китайской организации безопасности института, ну, на манер Евро-НКАП, есть Чайна-НКАП, или Си-НКАП, он так называется. Китайцы оценили безопасность электромобиля на 1 звезду из 5. Это настолько глубокий провал, что, в общем-то, это можно выносить просто на билборды какие-то, рекламу компания Skywell должна заказывать, и огромные какие-то рекламные проспекты должны... Мы лучшие из худших. Никто не мог показать настолько потрясающий, отвратительный результат, как мы, потому что вспоминаем этого самого циркача американского 200-летней давности, который попросил писать о нем все, что угодно в прессе. Главное, пожалуйста, не коверкайте мою фамилию. Правильно ее пишите. Что вы будете обо мне писать? Плевать. Главное, пишите что-нибудь, что я жру младенцев на завтрак. Только фамилию правильно пишите, и все. Потому что все, что вы напишете, это мне хорошо. Для, ну, это реклама для меня. Поэтому я бы здесь сделал целую рекламную кампанию. Что никто не достигал таких глубин, как достигли мы и Кэмерон. Кэмерон опустился на дно Марианской впадины, а мы опустились на дно краш-тестов. Вот и все. Это, ну, и это уже достоинство. Так что же ответили представители Skywell? В Skywell заявили, что данная модель, участвовавшая в краш-тестах, это автомобиль для внутреннего рынка Китая. А людей, говорят, они у нас в Китае столько, что, в общем-то, ну, не жалко. Нет, они, конечно, этого не могли сказать. Но сам факт, когда ты говоришь, ну, то есть, представьте себе этот диалог, журналист. Вы знаете... Накануне пришли результаты, были опубликованы результаты краш-тестов вашей модели, которая показала невероятно низкий результат защищенности всех – водителей, пассажиров, детей, пешеходов. Как бы вы прокомментировали данную новость? И чувак говорит, ну, начнем с того, что этот автомобиль был произведен исключительно для китайского рынка. И ты такой, понятно. Окей. Ну, то есть, что, какой вывод мы должны сделать из этого комментария? Что китайских пользователей этого автомобиля не жалко. Ну, правильно? А почему их, может быть, не жалко? Ну, первый логически напрашивающийся ответ, просто потому что их очень много, наверное. И поэтому, ну, там, а как еще интерпретировать эти слова? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро вам, все, вот Москва, все, да. Хорошие дороги.
Да, все.
Но самое смешное, что вот в выходные, в субботу заходил в Skywell салон. Стоит одна машинка, ценник узнал, 5 с лишним миллионов.
5 с лишним? То есть что-то докрутили уже дилерское свое туда, потому что он 4,5-4,900 должен стоить.
4,500 или 5,200, если я не ошибаюсь. Но посмотрел, вообще машина как бы с виду, ну, ни о чем омёбная какая-то, ничем не запоминающая.
Ну и прикиньте еще, такие если деньги... сами китайцы, тестируя его в краш-тесте, ну, проверяя, поставили ему 1 из 5 звезд. Ну что это означает?
Ну, ну это... рядом Кодиак стоит, ну, прям максималки, они говорят, 5,300, 5,600. Ну, по сравнению с этим, лучше, конечно, Кодиак за такие деньги.
Ну, не знаю, я по сравнению с этим все же думаю, что я бы посмотрел, конечно, на Coolray на какой-нибудь за эти деньги. Ну, в смысле, за гораздо меньше. Так, но пока не об этом. Итак, во-первых, он для внутреннего рынка, говорят в Skywell. Его материалы и компоненты отличаются от тех, которые используются в экспортном Skywell ET5. Потому что в экспортном, там, где металл используется, металл, там, где пластик используется, пластик, а в Китае мы используем исключительно говно и палки. Правильно? Ну, для автомобиля. Ну, я так понимаю, что, вот что они говорят. Мы уже запросили у завода-производителя подробную информацию об отличающихся компонентах для сравнительного анализа кала, так и хочется сказать. Но это, конечно, потрясающая попытка уйти из-под этого самого, из-под репутационного риска по безопасности, сказав, что, ну, а это тот автомобиль, который Skywell, который... О, господи. Ну, ладно, все, мы делаем... Они сделают вид, что дали комментарий качественный, а мы сделаем вид, что этот комментарий нами воспринят так, как они на это рассчитывали. Окей.
Моторы.
Естественно, Никитец Лосев пишет, лучше уж Тугела. Конечно, уж лучше Тугела. Но, правда... Это же ведь электромобиль. Кстати говоря, о Джили. Есть информация тоже о неком... Это даже не краш-тест, а как это называть? Ну, отчасти это краш-тест, потому что автомобиль разбирают на составляющие, но его фактически разбирают. Это такой механический тест или анализ-тест. Потому что анализ — это же расщепление, правильно? Когда ты анализируешь какое-то явление... или события, ты как бы разбираешь его на составные части. Так что это анализ-тест, аналитический тест. Когда автомобиль разбирают фактически, И вот такой тест тоже провели китайцы. Удивительно, но китайцы, помимо того, что стараются делать автомобили, они не стараются делать автомобили, которые будут лучше всех. Вот, вот это принципиальная ошибка, думать так. Я думаю, что основная задача на данном этапе развития китайского автопрома — это делать тачки, которые будут такими же, как и те, которыми привыкли пользоваться люди во всем мире. Они, не, они должны быть лучше всех, потому что это будет пугать. Потому что, ну, с чего это вдруг? Нет, они должны быть такими же. То есть ты, усаживаясь в этот автомобиль, должен говорить следующее. Не, господи, никогда не бывал в таком потрясающем пространстве. Нет. Эмоция должна быть следующая. Ёлки, ну как у меня в Кодиаке. Или ёлки, ну как у меня в Туареге. Вот, вот это, мне кажется, что это задача. Вот как у меня, то есть как у всех. Нужно доказать, убедить людей в том, что ты не потеряешь, не, ну, в основном ни в чем не потеряешь, приобретая китайский автомобиль. И в этой связи, конечно, интересна тенденция самих китайцев заниматься таким, ну, вызывающим ощущение объективности анализом своих же автомобилей. Только что Skywell ударили и поставили одну звезду, не стесняясь. Несмотря на то, что китайский автомобиль и продается, ну, как бы идет на экспорт. Дальше. Какие-то чуваки из какого-то портала китайского тоже разобрали Geely M-Grand, который скоро появится в России, потому что в течение нынешнего года модельный ряд компании Geely на территории Российской Федерации должен получить еще и седаны. То есть я не могу продавать там мой персональный разговор с представителем компании Geely, тем более, что по уровню, ну, как бы в табеле о рангах его должность такова, что он, наверное, и не может официальных комментариев давать. Но, тем не менее, я просто прощался в эти выходные с Тугелой. Отдельно достоин автомобиль рассказа отдельного, не за три минуты, как у нас сейчас осталось. Но... Если отвечать, я люблю это делать и часто это делаю там, в обзорах видео, каких-то своих обзорах. Потому что в конечном итоге, если отбросить все рюшики, все вензеля, все эти кружева какие-то, эмоциональные или оценочные, то в конечном итоге любой обзор там, на 3 минуты или на 30 минут отвечает всего лишь на один вопрос. Вот после отсеивания всех эмоций на один вопрос. Да. Или нет, когда мы говорим об автомобиле. Вот мы оцениваем какой-то автомобиль, там, обзор, там, где-то что-то разбираешь. Вот ты можешь 40 минут, а я могу сутки ходить, просто рассказывать что-то про автомобиль, ну, когда ты с ним знакомишься. Но в итоге все это нацелено на ответ, направлено для того, чтобы ответить на единственный вопрос. Да или нет. Вот когда вы думаете о приобретении автомобиля, у вас есть несколько альтернативных вариантов, вы думаете, так, а вот есть еще Тугела. А что Тугела? И вот здесь приходит это самое «да». И тогда ты можешь уже сравнивать его с чем-то еще, придумывать, а кто же его конкурент. Но тебе нужно ответить на вопрос, вот именно этот предельно простой. Так вот, отвечая на этот вопрос без детального обзора или там рассказа эмоционального об автомобиле, почему он хорош, или, а что в нем не очень, но смело могу сказать по Тугеле «да». Вот и все. А дальше начинаются уже нюансы. Но, тем не менее, нюансы, которые не изменят моего внутреннего ощущения положительного ответа на эту модель. Да. Ну, если бы мне пришлось, я бы ответил Тугеле «да». Есть что-то, над чем поработать еще, есть какие-то вещи, которым так и не привык за время теста, и они как бы достойны того, чтобы быть улучшенными. Но они будут улучшенными, я это знаю. Но как механизм, Тугела очень хороший автомобиль. Как автомобиль. Просто как автомобиль. И когда возвращал, говорю, ну, а когда там новые модели появятся и все остальное? Он говорит, скоро-скоро. Ну, еще и седанчики должны прийти. И вот по поводу седанчиков Geely M-Grand в Китае разобрали китайские специалисты. Это тот самый автомобиль, который должен приехать к нам с полуторалитровым мотором. Стоит в Китае в районе 800 тысяч рублей в пересчете на рубли. У нас предполагаемая стоимость этого седана будет что-то в районе 1,5 миллиона рублей. По китайским меркам это считается дешевый автомобиль, 800 тысяч рублей. Ну, он и по нашим меркам тоже считается, я думаю, дешевым. Но этих самых специалистов очень удивила шумоизоляция в целом в автомобиле. Потому что двери просто как у какого-то бизнес-класса. Шумоизоляции везде много. Дверные карты — это карты. Два пласта на внутренней поверхности виброизола, битум или бутиловый. Двери крепятся на кованых каких-то петлях. Сварные швы, никаких швов, точечная сварка, все это очень хорошо. На полу шумоизоляция, еще что-то. Есть вопросы по проводке, аж она типа несколько простая. Отсутствие подголовника по центру заднего дивана и конструкция спинки кресла тоже, ну, заднего дивана тоже их что-то не удовлетворило. Ну, а так вообще все очень хорошо. Я думаю, что если претензии к автомобилю у тебя следующие, нет заднего подголовника, третьего, и в спинке не хватает каких-то там прокладок, повышающих уровень безопасности. Ну, это, в общем, так. Сложно на этом основании ответить «нет» автомобилю. Это может быть его особенность. Чуть подробнее с моделью и по техническим параметрам, и вообще по вот этому самому анализу китайских специалистов мы с вами еще успеем поговорить. А пока добро пожаловать в понедельничек. Вот и начало рабочей недели и финал сегодняшних моторов. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.